Значит, наше сегодняшнее общение, как всегда по пятницам, вы знаете, это общение посвящено вопросам и ответам, да. Я вас просил, чтобы вы мне пока не писали новых вопросов, да, чтобы я все-таки должки свои раздал, да. Поэтому я буду сегодня отвечать на вопросы, которые мне задавали. То ли в конференции, да. Иногда мне люди пишут на мой электронный адрес, да, поэтому, может быть, не все слышали или не все обратили внимание, что такой вопрос мне был задан, да. Чтобы вас это не смущало, потому что мне вопросы иногда задают и на мой электронный адрес, да, поэтому я тоже их буду озвучивать. Значит, начнем мы сегодняшние наши вопросы и ответы с вопроса Наты. Ну, Ната, я так понимаю, что это Наталья какая-то, да? Извините, что так говорю, какая-то, ну, Ната написана, да? Она задала такой вопрос. У каждого человека свои сроки. Наши состояния разные. Не является ли понятие 144 тысячи символическим, не привязанным к какому-то времени? Ведь мученики были всегда. Для каждого есть свое последнее время. Значит, вы поняли, вопрос связан именно со 144 тысячами. У нас как-то был вопрос, на который я отвечал, что 144 тысячи, это мне такой вопрос задали, что это только евреи, да? Я попытался на основании Писания объяснить, что это будут не только евреи, но туда могут входить и евреи. То есть люди любой национальности могут войти в 144 тысячи. Да? Теперь вопрос как бы такой. По поводу количества. Символическое ли это число или все-таки буквальное? Да? Значит, сначала я как бы отвечу вот на какой вопрос. Значит, не привязано ли вот это понятие о 144 тысячах к какому-то, не является ли непривязанным к какому-то времени? То есть, Ната пишет, что мученики были всегда. И как можно понять, что Ната понимает так, что эти 144 тысячи могли набраться не в последнее время, это количество людей, да? Ну, а на протяжении всей... будем говорить, нашей христианской эры и как бы со всех веков, со всех, как говорится, стран и народов могли собраться вот эти люди. Что я могу сказать по поводу данного вопроса? Значит, нужно особенно обратить внимание на такие вещи. Да? Когда я читал вам из книги Откровения о 144 тысячах, то вы, наверное, обратили внимание на такие детали, что 144 тысячи будут, это согласно Откровению 14 главы, проповедовать трехангельскую весть. В трехангельской вести вы тоже, наверное, обратили внимание, что то, что они будут нести, одна из вестей предупреждает как бы жителей планеты, да, что кто поклонится зверю, и образу его, да, а об этом мы с вами вот по субботам читаем и рассуждаем из книги Откровения, да. О чем хочу сказать, эти стихи говорят о том, что 144 тысячи будут предупреждать население нашей планеты от поклонения зверю, мы говорили с вами, зверь из моря, да, и образу его. И это будет в последнее время, то есть это время нового мирового порядка, да. 144 тысячи будут говорить именно о новом мировом порядке. 144 тысячи будут предостерегать от поклонения зверю и образу, да. Это уже указание на то, что 144 тысячи это не просто праведники всех веков, а это праведники именно последнего времени. То есть время, это будет это время существования нового мирового порядка. Дальше. Когда мы с вами проходили 24 главу книги, 24 главу книги Матфея, Евангелия от Матфея, да, я вам тоже обращал внимание на такой стих. что вы помните, сама глава 24, да, на чем как бы основана? На вопросе учеников ко Христу. Скажи, когда это будет, то есть речь идет как бы о разрушении Иерусалима и храма, да, и каковы признаки кончины века? То есть кончина века, обратите внимание, как бы что конец существования нашей планеты в вот этом греховном ее состоянии, да? И там вы помните, да, что в конце, перед самым концом существования нашей планеты, когда закончится проповедь Евангелия, произойдет одно такое событие, я говорил вам, закроется дверь благодати Божьей. Дух Святой в силу того, что люди противятся ему, будет отнят от земли. И когда Дух Святой отнимется от земли, то есть уже никто не сможет ни покаяться, а если и будет каяться, то уже не будет раскаяния, не будет прощения. Христос, который до тех пор будет стоять и как бы говорить: давайте, давайте, еще шанс есть, еще время благодатное как бы есть, да? Когда люди будут отвергать, это наступит момент, Бог сам знает, когда этот момент, как говорится, этому моменту быть, да? Он знает, есть ли еще надежда у какого-то человека или нет уже какой-то надежды у человека на спасение, да? Вот когда последний человек перейдет вот эту черту спасения, да, определиться, тогда и закроется дверь благодати. Так вот, смотрите, дальше начинается событие, называемое в 24 главе Матфея, время великой скорби. То есть, я говорил вам уже, почему это великая скорбь, когда Дух Святой отнимется, земля наша превратится в шайку разбойников, и те бедствия, те семь язв, которые будут происходить на земле, это будет дело рук сатаны, это не Бога дело рук, да, и не его ангелов, как мы там читаем, что ангел вышел в 16 главе книги Откровения, там вылил, и вот язвы начались. Как будто бы так вот, читая, можно понять, что именно ангелы Божьи, естественно, с повеления Божьего, будут изливать язвы на нашу многострадальную планету. Нет, это будет сатана делать. То есть люди, противящиеся Богу, будут отданы в его руки. Типа, хотели над собой этого царя? Пожалуйста, поживите теперь полностью, когда я уберу, как говорится, от вас всю защиту, всю охрану, всю сдерживающую свою силу, которая мешала сатане над вами вытворять вот такие вот, будем говорить, бедствия, да? Все, теперь четыре ангела, удерживающие ветры, то есть удерживающие сатану его ангелов от того зла, от той разрушительной силы, которую они хотят на нашу землю, на своих подданных излить, да? Ангелы перестанут удерживать, люди полностью будут отданы во власть сатаны, и сатана будет производить на земле вот эти бедствия, да? Семь последних язв. Мы о них будем говорить в субботу более подробно. Больше я не буду говорить. Я только хочу обратить ваше внимание, да? Ради избранных, ради вот этих 144 тысяч сократятся те дни. То есть, обратите внимание, что те дни, время великой скорби сократится. Мы уже говорили с вами, там не сказано на сколько дней, плюс-минус какой-то, да? Но сократятся те дни, время великой скорби. Дальше. Это говорит о чем? Что 144 тысячи доживут до времени великой скорби. Следующий момент. Седьмая глава книги Откровения, которую мы читали, вот когда я объяснял, что там будут люди из всякого племени, колена, языка и народа, да? Вы помните, заканчивается эта глава какими словами? Когда спрашивает ангел у Иоанна, кто сии люди в этих белых одеждах? И когда ангел отвечает Иоанну, он говорит такие слова. Это те, которые пришли от великой скорби. То есть, смотрите, я вам уже несколько мест, ну, три, по крайней мере, да, привожу в качестве примера, в качестве разъяснения на основании Писания, что 144 тысячи это люди, которые будут собраны, это количество не со всех веков христианской эры, да, а именно в последнее время во время действия нового мирового порядка и во время великой скорби. И я уже говорил, что эти люди переживут это все. В принципе, как говорит Писание, истинно верующих людей на земле – это те, которые доживут до времени великой скорби и живыми пройдут вот это время великой скорби, то есть они будут оставлены Духом Святым точно так же, как все праведники, но при этом не согрешат, то есть то, чем они жили, то, что они аккумулировали во время благоприятное, да, этим они будут жить и как бы тоже переживут, будем говорить, своеобразный момент, который пережил Христос, когда он был на кресте, там тоже помните, да, что он был оставлен Отцом, оставлен Духом Святым, и вот эта великая такая скорбь, которая была на душе у Христа, да, эти праведники даже и это тоже испытают на себе, и даже в этом моменте, да, тоже уподобятся Христу, как Христос и на кресте остался верным Христу, извиняюсь, Отцу. Точно так же эти праведники сохранят верность Богу и Христу, даже когда Дух Святой отнимется от земли. То есть они выдержат, пройдут и живыми будут встречать Христа. И это я, значит, как бы ответил на одну часть как бы вопроса, да, что именно 144 тысячи это люди будут определенного времени, времени, которое вот нас, будем говорить, в недалеком будущем ожидает, да. По поводу еще такого момента, вот по поводу того, что понятие 144 тысячи символическое, то есть, я так понимаю, ну, если вдруг что-то неправильно понял, да, то можете мне дописать, и я потом прочитаю и дополню, да. Ну, я думаю, что правильно здесь я понял. Значит, по поводу 144 тысячи, символическое это число или буквальное, да? Ну, я вам что хочу сказать. Еще один такой момент. Ну, чтобы вы поняли такую вещь. Значит, в молитве «Отче наш», помните, я тоже об этом говорил. Есть такие слова. «Да приди царствие твое, да будет воля твоя, как и на небе, так и на земле». Да? Так вот, смотрите. Я уже говорил, что молитва «Отче наш, да приди царствие твое» – это молитва Христа, который жаждет, желает, чтобы на земле появились люди, полностью преданные Ему, без остатка посвящены Ему, и в них нет ни малейшего изъяна, ни малейшей, будем так говорить, плотской нотки, которая мешала бы Христу царствовать в этих людях, да? Так вот, смотрите, когда мы исследовали Откровение, да, я тоже читал такие места, значит, кажется, 11 глава Откровения, если мне память не изменяет, ну, вдруг я ошибся, там, вы уже меня извините, я просто сейчас не буду искать, да, там помните, что 24 старца пали пред престолом и сказали: «Достоин ты принять силу и царство», да, помните, да? Так вот, вот это царство наступает, когда вот эти 144 тысячи полностью достигнут той чистоты, вот этот момент как бы наступает исполнением молитвы «Отче наш, да придет царствие твое». То есть, если говорить о том, что царство Божие – это символическое число, ну, мы тогда можем говорить еще о чем. Что и Царство Божие, это, в принципе, символическое, это не натуральное, это нереальное, нереалистичное, да. Все же верующие говорят, что этого невозможно достичь, чтобы такой святости, да, при том, в нашей греховной плоти, да, при вот этой жизни, да, когда сатана и его ангелы на земле вытворяют, что хотят, да. Заметьте, что Царство Божие, это будут реальные люди, да. Дальше, если говорить о царстве, ну, представьте, было бы написано, 7-8 человек – это царство Божие, ну, 15-18 пусть будет, да, тоже, извините за выражение, такое жиденькое уж какое-то такое царство, это надо было столько тысяч лет ждать, чтобы в конце концов появились там десяток, полтора, два десятка праведников, да. В принципе, такое количество, ну, будем так говорить, хотя это так относительно, да. Ну, такое количество было, я думаю, людей в разное время на нашей планете, да. Но речь идет о царстве, речь идет, как бы будем уже говорить, о территории какого-то государства. И 144 тысячи, это, ну так будем говорить, в масштабах нашей планеты не так уж много, да. Ну, а так вообще, если взять 144 тысячи, ну так, грубо говоря, полтораста тысяч как бы жителей, ну, город такой, да, то, в принципе, это не так уж и мало, да. Поэтому будем говорить, что если Царство Небесное – это реальное царство, только вы понимаете, я говорю не в таком плане, как привыкли этому учить в христианских церквях, что Царство Божие будет на земле, тысячелетнее царство будет, и это будет в Иерусалиме, в земле палестинской. Там туда Мессия придет, да? Я уже говорил на эту тему, повторяться не буду. Того царства в Палестине не было и не будет больше никогда, согласно пророчеству. А вот люди, да, они будут той территорией, той как бы страной, тем царством, в ком Христос будет царствовать. Я уже говорил вам, согласно Писанию, Царство Божие внутрь вас есть. И когда настанет Царство Божие, то оно будет внутри этих 144 тысяч. То есть, это, если царство – это реальное, если люди – это реальное количество, да, то я хочу сказать, тогда и тут нельзя говорить о том, что это символическое число. Ну, мы привыкли так говорить, знаете, вот там в порядка до 10, да, тут вот когда говорят 7 раз отмерь, ну, мы все как бы понимаем, что не обязательно 7 раз отмерь, но что 7 это имеется в виду, но уже настолько, чтобы точно было понятно, что я не ошибусь, вот 7 раз отмерь, да. Можно и 2, и 3 раза отмерить, да. Но, ну, сказано 7, и люди говорят, вот видите, 7 это вот такое-то число, 8 это такое-то, 6 это такое-то. Я вам хочу такое сказать, там, ну, про 7 иногда слышишь, да, такое употребляется людьми, там, про 8, я больше скажу честно, что я слышу, это символические числа, то там больше люди выдумками занимаются, там, 6 это там, типа, знаете, вот говорят, 6 дней трудись, это трудовое число, я вам честно скажу, когда-то я всему это верил, да, ну, потихонечку отошел от веры вот в эти числа, вот эти все такие, да, бывает, как вот я говорю, 7 раз отмерь, да, типа подобного, что-то употребляется людьми, и оно может быть символическим, да. Поэтому, если Царство Божие будет буквально, то это будет буквальное, а не символическое число, и именно 144 тысячи, да. Ну, я говорю, было бы написано 7, мы бы понимали, ну, это там или полнота, как кто-то говорит, или еще что-то, или совершенство, я уже не помню, да, потому что не придаю этому значения. Вот, но я говорю, что когда 144 тысячи, а было бы 143 или 148, да, ну, извините, такое количество, тут уже ни о каких символах не идет речь. То есть речь идет о реальном таком количестве таких буквальных людей-праведников, которые должны появиться на нашей планете в это последнее время. Еще один такой момент. Значит, для каждого, НАТО еще пишет, для каждого есть свое последнее время. Ну, я согласен. Последнее время для каждого человека есть. Это момент старости, смерти, допустим, да, или там предсмертные часы какие-то, да. Но вы понимаете, да, когда говорится о 144 тысячах, об избранных, то там речь идет о последнем времени не для человека. Да. Я сам даже такое иногда говорю. Вы знаете, для человека, который умрет, не дожив до этого времени, его, как говорится, жизнь, которая на исходе, это и будет его последнее время. Для него он умрет, и получится, те, кто умрут через 1000 лет за Христа, может быть, пострадают и погибнут, да. А воскреснут так, как будто бы вот умерли, и там они не будут ощущать этого времени, да. Хоть 1000 кто-то лет лежал в земле, хоть 1500, хоть 200 лет, хоть 10 дней. Они вот как бы отключились, открывают глаза, и вот уже для них, как бы, если они праведники, это встреча со Христом, это вознесение, да, и спасение. Поэтому я еще раз говорю о том, что последнее время я уже сказал, это действительно последнее время. Кончина века по 24 главе Матфея, да, и по книге Откровения, я вам уже говорил, что это как раз время нового мирового порядка, время появления Антихриста и кончина века. Вот. Так что, думаю, НАТО, я ответил на ваш вопрос. Я еще хочу такое сказать. НАТО еще один вопрос написала. Я просто взял к одному имени, когда выписывал эти все вопросы, да, копировал с конференции чата, да, то я их вот как бы приставил к одному имени, да, вот если один человек пишет несколько вопросов, то я их уже сразу собираю и друг к другу, чтобы уже, как говорится, с одним человеком на все вопросы его ответить, да. НАТО еще писала, ну, по поводу там ей, дело в том, что НАТО это написала, ей тоже кто-то писал, и что-то это, ну, связывал с временем пришествия Антихриста, да, ну и НАТО написал еще такое. Ведь Антихристом можно стать в любой момент, отступив от Христа, и Антихристы уже были во время Иоанна. Да, действительно, вы помните слова апостола Иоанна, да, в его послании, где написано, что Антихристы уже, как говорится, есть, да. Это и как бы сказано не об одном Антихристе, а о многих, которыми являются христиане, верующие даже. Так вот, что я хочу сказать. Любой противящийся Христу становится против Христа, да? Естественно, входит в разряд антихристов, да? Только я что хочу сказать. Библия нам говорит о том, что есть антихристы в образе человека, я имею в виду, которыми могут быть каждый из нас, да? То есть, любое противление Христу, когда мы становимся в позу, как дети иногда родить против родителей, да, и если у нас это уже становится система, да, мы становимся реальными антихристами. Но Библия нам говорит и об антихристе великом, да, завтра мы как раз на эту тему будем говорить в субботу, да, я буду это место читать очень подробно, потому что мне там еще и вопрос задали по поводу вот этого 2 Фессалоникийцам, 2, кажется, глава, да, по поводу того, что человек греха, сын погибели, сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога и сядет как Бог, да, то я там буду эту тему как бы завтра рассматривать, да, так я хочу сказать, вот эта глава, да, вот это послание Павла говорит не об антихристах, о множестве, да, а об одном именно. Каком? Тот, вы знаете, что люди ожидают пришествия Христа. Многие так научены превратно, научены неправильно, не в соответствии с Писанием, что Христос придет на землю, и здесь будет тысячелетнее царство. Но он сюда не придет, и к евреям в особенности не придет. Они его распяли, и вы помните, слова Христа были такие. Отныне дом ваш остается пуст. И не увидите меня больше, доколе не воскликните «Благословен гряды во имя Господне». Вы меня распяли, вы меня должны будете и позвать. Я вам к тому это говорю, что евреи того Христа, который распяли, ни в коем случае не признают. Я не говорю о всех до единого, потому что есть евреи и христиане. Да? Я именно говорю о той массе евреев, которая живет в Палестине в данный момент в государстве Израиль. Да? И о тех евреях, которые способствуют тому, чтобы на земле палестинской было израильское государство и чтобы туда было, как говорится, место для пришествия Христа. Вы все знаете, что они ждут Мессию, но не того, которого они распяли. Это христиане ждут того, которого евреи распяли, а евреи говорят, нам-то вот Христос, тот лжеучитель, лжепророк нам не нужен, он много беды нам, как говорится, причинил. Поэтому не будет пришествия Христа, а будет пришествие Антихриста, то есть подделка придет. И в данном случае речь идет именно об одной личности. И я уже говорил, вот по субботам прошлым, да, завтра тоже этого момента мы будем касаться. Речь идет о, будем говорить, царе, вселенском царе. Когда будет новый мировой порядок, одно будет государство на всей планете, одно правительство и один царь, так вот, вот этим царем будет еврейский лжемессия. Да? Как мы уже говорили, читали из документов, будет деспот еврейской крови. То есть, евреи, так как ждут мессию, то, что творится на нашей планете, я уже говорил и читал вам многие документы, евреи заправляют по полной программе. Я это не к тому говорю, что вот я осуждаю, все евреи такие рассяки, один я хороший или мы там хорошие. Да? Я просто говорю о реальных вещах, которые происходят в этом мире. Да? И в руках евреев фактически финансовая власть, а значит экономическая, а значит и политическая. Да? Поэтому они ждут своего мессию, чтобы с его помощью и при помощи своих усилий исполнить самолично, без Бога, как говорится, создать предпосылки для исполнения пророчеств о мессианском тысячелетнем царстве. Только евреи говорят вообще про десятитысячелетнее мессианское царство. Евреи говорят. Ну, а христиане говорят тысячелетнее. Ну, евреи как бы говорят, ладно, пусть вам тысяча, нам 10 тысяч, не столь важно, но как бы, что евреи должны быть у власти, и еврейский царь должен быть правителем всей нашей планеты, да. Поэтому речь идет, кроме антихристов, которыми могут стать люди обыкновенные, речь идет еще, вот я уже сказал, завтра мы это будем рассматривать, и об великом антихристе, да. Речь идет не о сатане, как некоторые, может быть, понимают. Я завтра буду читать и сделаю акцент на такие моменты. Человек греха, сын погибели. То есть сын, человек, то есть это будет человек в человеческом подобии, да, который будет, будем так говорить, выполнять волю, ну, своего великого протеже, то есть сатаны. Так что на вопросы НАТО я ответил, да? Следующий вопрос. Мне об этом вопросе написала Надя со Львова, да? Но я хочу сказать, мне подобные вопросы задавали люди, да? Писали мне, спрашивали, да? И поэтому я решил, как бы, вернее, Надя не сколько вопрос задала, сколько написала об этом, да, но мне люди задавали подобные вопросы, и я поэтому решил этот вопрос озвучить, да. А вы слышали вот такие разговоры людей, несчастных, бедных людей по жизни, когда, ну, верующие говорят, слушай, ты вот несчастный, нет благословения, ты приди к Богу, признай Бога, стань верующим, читай Библию, молись, да. Ну, как бы пытаются его хоть как-то, так будем говорить, направить в нужную сторону, да. А человек иногда отвечает, что Бог ему не помогает. Слышали, да? Зачастую у людей несчастных, будем говорить, измученных, избитых этой жизнью, да, они как бы понимают, был бы Бог, я бы так не жил, да. То есть, мне Бог не помогает, вот женился раз плохо, женился два плохо, третий вообще вляпался, да? Дальше. Вот ребенок родился инвалид, на работе не могу задержаться. Ну и объяснение, естественно, какое? Бог меня не любит. А раз не любит, то и не помогает. Вот я вижу, другим помогает, а мне нет. Так вот, я хочу как бы ответить на вопрос, кому и почему Бог не помогает. Хочу добавить, хоть это верующий, хоть это неверующий. И сейчас я хочу вам прочитать одну из одной главы. Это книга «Притчи Соломоновых», вторая глава. Я вам прочитаю сначала с 1 по 15 стих, да? И с 20 по 22 стихи. 22 стих. Значит, здесь я больше не буду никаких примеров приводить, да, других там или еще что-то, или библейских стихов. Стихи настолько просто, настолько понятно, значит, говорят, да, что будет достаточно вот этого места прочитать, чтобы понять, какой ответ может быть по поводу вопроса, почему мне Бог не помогает. Значит, кому помогает, кому не помогает. И почему кому-то помогает, а кому-то не помогает. Читаю с первого стиха притчи 2 глава. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих». И еще с 20 стиха этой же главы. «Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Это второе место, притча 2 глава, с 20 по 22 стих. Так вот, смотрите, я прочитал, а сейчас прокомментирую, да. С чего начинается? Я вам прочитаю как бы главные стихи, да. Заметьте, кого благословляет и где. И за что? Это 7 и 8 стих, притча 2 глава. Смотрите, он, то есть Бог, сохраняет. Я одно слово вставлю, не меняется смысл стиха, а только как бы акцент я сделаю, ударение, да? Он сохраняет только для праведных спасения. Спасение от беды, от несчастья, от лжи, там, еще от чего-нибудь, от бедствия какого-нибудь, от аварии, там, или, знаете, у кого что, какая проблема может быть, да? Значит, Господь сохраняет только для праведных, то есть для людей, живущих праведно, спасение. Что значит живущих праведно? Старающихся исполнять его заповеди, его слово и жить соответственно его слову. Вот это праведный. То есть Писание говорит, что такое правда, праведность. Слово говорит, что праведно, что неправедно. И праведный – это тот, который исполняет Слово Божие. Хоть написанное в Писании, а хоть произнесенное голосом Святого Духа в человеке. Люди слышат работу Святого Духа, слышат этот голос разума, слышат подсказки, не раз люди говорят, вот и была же мысль, что я не послушался, так вот я напоминаю, вот это и есть голос Божий, который всегда подсказывает, но нам кажется почему-то, что неправильно, а то, что он на самом деле неправильно, и что нам хочется, да, оказывается, для нас является правильным, да, поэтому, коль мы выбираем свое правильное, то Бог оказывается неправильным, да. Как бы говорит не то и говорит нехорошо и неправильно, ошибается, как бы, да? И мы вот умничая поступаем по-своему, а потом чешем затылок и говорим, ну была же мысль, ну почему я ее не послушал? Так вот, вот эта мысль, это от Бога. Кому она еще не приходит, ну эту мысль можно почерпнуть из Писания. Прислушаться. Эту мысль могут детям сказать родители, умудренные жизненным опытом, мудрые уже родители, да? Это может быть посторонний совсем человек, даже не родной и не близкий, но который мудрый и просто видя наши, как говорится, проблемы, возьмет да и подскажет, почему у нас то или другое происходит. Да? Так вот, смотрите, прислушиваясь к вот этому голосу разума, да, и поступая по нему, мы становимся праведными. То есть, слушаем Бога, делаем, как Он говорит, и, смотрите, Он охраняет праведных. Для праведных сохраняет спасение. Дальше. Значит, вы поняли, для кого Бог помощник? Для кого Бог спаситель? Для праведных, да? А для кого не спаситель? Для кого не помощник? Для неправедных, то есть, другими словами, для грешников. Дальше. Он, то есть Бог, щит для ходящих непорочно. Обратите внимание, это то же самое, что я сказал, праведный или непорочный. Это синонимы, да? Заметьте, щит, защита для, опять подчеркиваю, подставляю одно слово, только для ходящих непорочно. А кто любит ходить порочно, по порочным местам, лезть туда, куда не надо, да? То заметьте, он не является щитом для таковых. То есть непорочность и праведность – это условия, кому Бог помогает. Непорочность, то есть греховность и неправедность, да? Это те люди, которые лишены защиты, лишены охраны, да, и которым Бог не помогает. Дальше. Где охраняет? В принципе, это опять о том же самом, да? Ну, немножко другими словами сказано. Восьмой стих. Он, Господь, охраняет пути правды. Вот есть пути правды. Бог говорит, если будешь делать вот так, то будет тебе вот так, вот так. И заметьте, вот эти слова, которые говорят, как надо было бы поступать, вот это и есть как бы путь правды. То есть путь здесь не имеется в виду, будем говорить, буквальная дорога, буквальная тропинка какая-нибудь, да, а здесь имеется в виду, что божественные тропки, божественные дороги, они определяются, заметьте, словами Божьими. Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, помните, в пятикнижии слова такие, да, и исполнять все заповеди постановления сии, то благословляя, благословлю тебя и в том-то, при входе, при выходе, и в плоде чрева скота твоего, в плоде чрева твоего и так далее, и при входе, при выходе, все будет у тебя в лучшем, как говорится, виде, да? Вы тоже обратили внимание, если будешь исполнять заповеди и постановления, да? Вот заметьте, вот это и есть путь правды. Так вот, если ты ходишь по пути правды, заметьте, это Богом определенная дорога для человека. И Бог как бы со своими ангелами, это я уже так образно говорю, они тоже гуляют только около этой дороги. И тот, кто идет по этой дороге, они его охраняют. Да? А тот, кто лезет на эту дорогу, чтобы обидеть кого-то из праведников, то вот Бог, ангелы могут этих людей, как говорится, в разные стороны от этой дороги и от праведников Божьих, как говорится, отогнать, да? То есть воспрепятствует какому-либо злу, которое нечестивые хотели бы сделать праведнику, да? Он охраняет пути правды, дальше, и оберегает, ну, оберегает, охраняет, в принципе, синонимы, да? Оберегает стезю, заметьте, тропку, как бы тропинку, опять смотрите, святых своих. В 7-8 стихе, смотрите, праведные, непорочные, ходящие по пути правды и святые – это синонимы. Знаете, иногда, когда бы это объясняют, там, праведные – это праведные, они грешат, а святые – это уже, а это вообще нереально, да, там, ходящих непорочно. Вы понимаете, начинают у каждого все в отдельности это толковать. Здесь, в принципе, разными словами об одном и том же сказано. Эти слова все называются синонимы. Значит, понятно, кого охраняет? Праведных, святых, ходящих непорочно. Где охраняет? Если они ходят по путям Божьим. Что это за пути Божьи? Это Божье Слово, реченное Духом Святым к человеку, либо через Слово, либо через наставление родителей, либо какого-либо человека мудрого, который вам подскажет. Вот это и есть путь правды, который охраняется Богом. Да? Мы должны быть праведными, поступать по заповедям, по словам Божьим, и тогда Он, то есть Господь, будет для нас и щитом, и охраной, и защитой. Дальше. Чтобы ходить по этому пути, в этой же главе написано, что нужно, чтобы ходить по этому пути, и чтобы Бог нас защищал. Первый стих. Если ты примешь слова мои, вот смотрите, я опять возвращаюсь к тому, что я только что сказал. Заметьте, если ты примешь слова мои, какие я уже сказал, хоть с Библии, хоть голос Святого Духа, да? Примешь, обратите внимание, не воспротивишься. Дальше. Не забудешь, это я добавляю, а сохранишь, запомнишь и будешь об этом размышлять. И сохранишь при себе заповеди мои. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Обратите внимание. Не то, что ты будешь глухой и слепой, ходить где попало, бродить, говорить, что взбредет, как говорится, на ум, да? Нет. Ты должен принять слово. А чтобы принять, ну, его нужно сначала отличить от лжи, да? Ты должен принять слово, потом сохранить, не забыть. Дальше. Приучить себя, потому что это не просто, будем говорить, ходить по пути правды, это один раз за всю жизнь где-то надо по этой дорожке пройти. Это путь постоянный. Постоянное хождение по тропам Божьим до дня смерти своей. Так вот, ты должен сделать ухо внимательным, чтобы постоянно слышать этот голос. Дальше. И наклонишь сердце твое к размышлению. Обратите внимание. Ты должен это сделать. Наклонить к размышлению. Обратите внимание, сразу указано, что разум должен управлять. И я читал. Рассудительность будет оберегать тебя. Разум будет охранять тебя. 11 стих. Заметьте. А чтобы разум меня охранял, чтобы разум мне подсказывал, да, то обратите внимание. Сердце необходимо наклонить к размышлению. И заметьте, это не Бог делает, а мы делаем. Это наша работа. Дальше. А почему сердце нужно наклонить? Я чуть по-другому скажу. А сердце, скажу, у нас идет борьба между добром и злом, между Богом и сатаной внутри человека, между разумом и чувствами. Сатана действует на чувства, чтобы посредством чувств привести к деградации наш рассудок, да? Бог через рассудок пытается наше сердце вразумить, чтобы оно изменилось, преобразилось, поддалось влиянию Духа Божьего, и человек стал полностью святым и праведным. Так вот, заметьте, именно кому не везет в жизни, кого Бог не охраняет и не защищает, кто ходит, заметьте, по велению своего сердца. А у людей, знаете, поговорка. Сердце слушай, сердце, оно не обманывает. Слушайте, не давайте никогда такие советы никому, сердце. Во-первых, люди зачастую еще и не знают, что такое, где сердце, где разум. Они не отличают, откуда голос внутри, да? А если бы отличали и вот давать совет, что о, сердце слушай, оно тебя не обманет. Так я хочу сказать, пьем мы потому что сердце, курим потому что сердце. Гуляем, потому что сердце, все это хочется. Понимаете, да? Это не рассудок. Это наши, будем говорить, глупости. Помните Марка 7 глава? Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, зависти, там, ссоры, разногласия, распри и так далее и тому подобное. Все пороки человека исходят из сердца. Поэтому, заметьте, если мы с сердцем ничего не делаем, вот захотелось, и мы, извините, как вот, не знаю, как сказать, как волк на убой идем, да, вот просто мне хочется, у меня внутри тянет, я без этого не могу, ну не можешь тогда, не говори, что тебя Бог не охраняет. ты идешь не тем путем, на котором Бог и его ангелы охраняют. И заметьте, путь Божий – это путь разума, путь премудрости, да? А путь не Божий – это путь наших чувств. Это разнузданные, будем говорить, как необъезженная лошадь, да? Разнузданные наши чувства. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это то, что движет, является двигателем для основной массы людей, населяющих нашу планету. Значит, заметьте, чтобы ходить по пути праведных, сначала нужно принять слово, дальше сохранить его, не забыть, дальше наклонить сердце к размышлению, то есть не поступать по сердцу, поступать по разуму, чтобы наклонить сердце к размышлению, чтобы сердце распять наше, это называется плоть с похотями и страстями, да, то я хочу сказать, тут нужно еще бодрствовать и трезвиться, очень-очень немало, да. Потому что это, опять-таки, на нас возложено бодрствовать, думать, контролировать свое естество и вовремя останавливать себя. Кто-то скажет, что это неправильно, это не мы, это Бог должен, да? Я вам что хочу сказать. Слова Христа вы все помните отлично, да? Во всех Евангелиях есть. Кто идет за мною и не берет креста своего, тот не достоин меня. Вот. Наклонить сердце – это как раз наклонить на крест, пригвоздить, не позволить нашему сердцу управлять нами. А чтобы наклонить, нужно бодрствовать. И это опять-таки наша работа, возложенная Богом на нас. Если мы не хотим это делать, Боже, ты сам все сделай, мы тебе доверяем, то я хочу сказать, мы можем все возложить на плечи или на руки Божьи, да, но я хочу сказать, то, что он не обязан делать, он не будет делать. Я не имею в виду такие моменты, что когда мы приходим к Богу и делаем первые шаги, и в чем-то даже похожи как бы на грудных младенцев, на грудничков. Конечно, там еще не до бодрствования, конечно, там еще не до полного слышания голоса Божьего, да, мы как новорожденные младенцы. Да, Бог в то время, в этот момент нашей жизни, когда мы обращаемся к Богу, там могут происходить чудеса в буквальном смысле, хотя бы за то, что мы молимся, учитывая то, что мы много еще не знаем, чувства навыкам не приучены к различению добра и зла, и ангелы, и Бог могут в буквальном смысле делать чудеса, спасая, охраняя нас. Но мы что-то так подумали, но раз вначале Бог такое вот со мной делал, то он будет всю жизнь до моей смерти так делать. Я говорю, извините, папа и мама на руках не носят до смерти детей своих. Вы понимаете, да? Если они будут носить детей до смерти детей, то они сами умрут не в свое время. Тяжесть неимоверно большая. Вы поняли, да? Дальше. Если будешь призывать знание и взывать к разуму. Смотрите. Призывать знание, взывать к разуму, а не слушать то, что исходит из нашего сердца. Если будешь искать его как серебра, заметьте, что это будет главная ценность жизни, отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень. Слышите? Уразумеешь страх Господень. А почему так сказано? А он-то этот страх Господень. И, заметьте, страх Господень отведет тебя от пути нечестивого. Здесь не в смысле страх какой-то такой животный, да? А это нормальное чувство, это не противление, это несогласие, это полная антипатия по отношению к греху и к пути грешному. То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. А дальше смотрите, сказано. Ибо Господь дает мудрость, обратите внимание, Он не охраняет. Заметьте, некоторые так понимают, Он не учит, мы просто ходим под Его благословением, под Его рукою, как я говорю, под балдою, да? И Он нас каким-то чудесным образом, для нас непонятным, охраняет, защищает, мы только видим и не можем объяснить это. Заметьте, Бог не ходит, за руку не тянет, ни на путь спасения. Ни за руку не оттягивает того, кто на нас нападает, если мы туда сами лезем и ищем приключения на свою голову. Бог дает человеку мудрость. Бог приучает его думать. Бог говорит, давай стремись к разуму, к знанию. И сердечко наклоняй. Когда сердце наклонишь, оно не будет мешать разуму слышать голос Божий. Голос Божий будет явно и четко слышен. А ты теперь наклони себя, заставь себя и поступи так, как слышишь голос Божий. Да? И заметьте, Бог дает мудрость, а дальше ты должен принять, исполнить и подчиниться Богу. То есть идти по Его указанию, по Его заповедям, по Его словам. Заметьте, Бог дает мудрость, а не защиту без мудрости. Бог дает знание и разум, чтобы мы ими пользовались и сами поворачивались с пути нечестивого на путь праведный. Если мы этого не делаем, продолжаем идти по пути нечестивым, по пути нечестивому, то я вам скажу такое, что не будет он охранять, и потому мы будем говорить потом, меня Бог не любит, меня не защищает, его, наверное, нет. Понимаете, тут, как говорится, не на того вину возложили. Бог дает знание и разум. И дальше. Пользуясь этим знанием и разумом, и этой мудростью, и повинуясь ей, и идя по этим словам, как по этому пути, он тогда охраняет, сохраняет для праведных спасения, он тогда щит для ходящих непорочно, он тогда и поэтому охраняет пути правды, если ты на них перешел, и оберегает стезю святых своих. 10-11 стих, смотрите, когда мудрость войдет в сердце, обратите внимание. Если в сердце не входит мудрость, и мы слушаем это наше глупое сердце, то потому нам Бог и не помогает. Когда мудрость войдет в сердце твое, ты будешь наклонять, и оно станет в конце концов мудрее. И знание будет приятно душе твоей, сердце и душа – это одно и то же, то есть разными словами синонимы. Об одном и том же говорят. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, а нашему сердцу неприятно ни мудрость, ни знание. Оно всегда наперекор разуму противится, да, и поступает. Тогда, смотрите, рассудительность будет оберегать тебя. Бог тебе будет давать разум, ты будешь рассуждать, ты будешь слышать этот голос Божий. И заметьте, рассудительность, это уже будем так говорить, как бы мобильник внутри нас. Да? Бог передает нам мобильник, звонит, а мы слушаем, повинуемся, идем, как он говорит, и поэтому нас Бог и охраняет. Тогда рассудительность будет оберегать тебя. Разум будет охранять тебя. Обратили внимание? Рассудительность и разум. А это все напрямую нас подводит к Богу. Помните, Дух Святой, Дух премудрости и разума. И дальше он тебя спасет от пути злого, от человека, говорящего ложь, от кредита в банке, от дурной, извините, глупой любви, когда мы побежали не за человеком, а за телесными прелестями, а потом говорит, вот меня Бог не любит. А говорю, а тебе мать не говорила, а тебе отец не говорил, на что ты смотришь? Ой, у нее ноги, ой, у нее выше ног там такое. Смотри выше, говорит, посмотри на глаза. Ой, папа, мама, вы не понимаете, что такое любовь. Ну вот, ладно. Теперь он наконец-то понял, что такое любовь и как с ней бороться. Вот так люди набираются ума. К сожалению, не все так набираются. Это когда делают выводы хотя бы. То можно остановиться и путь проклятия как бы хотя бы остановить. Да? 20 стих, смотрите. «Посему ходи», заметьте, прямо, «ходи путем добрых, как праведники вот живут по слову, делают, как говорит им Бог, да, ходи путем только добрых и держись стезей только праведников». Потому что праведные, которые ходят этими путями и стезями, да, будут жить на земле, имеется в виду благословение будут, да, и непорочные прибудут на ней. Заметьте, не умрут ни в свое время, там, да, ни несчастья никакого, ни глупости не сотворят. А беззаконные, обратите внимание, которые не ходят путем добрым, которые своими путями сердечными руководствуются и ходят, да, а беззаконные будут истреблены. Только прежде чем истреблены, они 100 раз заболеют, Сто раз они свяжутся, как говорится, с глупыми товарищами, те их обдерут, как липку, и в тюрьме посидишь, и сумму приобретешь, и сопьешься, и скуришься, и, ну и что хочешь. Беззаконы будут истреблены, то есть не будут ни защищать их ангелы, да, ни охранять их не будут, то есть вот такие люди сами выбрали свой путь и идут им. И вероломные искоренены из нее. Не просто не везет в жизни, а и кончится плохо эта жизнь. Эти люди будут искоренены. Подытожу как бы вот эту мысль, вот этот вопрос, да? Кого Бог охраняет и кого не охраняет? Кого защищает, кого любит, кого не любит и не защищает, да? Чтобы у людей не возникали вопросы, почему то или иное с ними в жизни происходит. Заметьте, когда люди говорят такие слова, «Бог мне не помогает», я просто задаю вопрос. Скажите, вот если мы идем на воровство, ну, бывает уже, некоторые люди понимают, что тут преступлений никого нету. Но я говорю, когда-то не боялись этого делать, да? Стыдились, а потом привыкли, да? Но я вот такой пример привожу. Идем мы на недоброе дело, на воровство. И говорим, мама, помоги мне, тут надо, помогай мне. Потому что я иду на воровство, тут надо многое чего. Говорится, мама говорит, ты меня извини, ты идешь не на то дело, и я тебе буду помогать. В чем? Чтобы ты пошел, делал свое недоброе дело, чтобы ты поймался и потом еще сел в тюрьму и сидел в тюрьме, а я потом писал тебе письма мелким почерком, да? Носила передачи на старости лет? Нет, сынок, не помогу. Теперь я хочу сказать. Сын идет на преступление. Мама праведная никогда не может помочь. И папа никогда не поможет, если он праведный. Понимаете, да? Дальше. Перевожу теперь, как говорится, ближе к делу вопрос. По-другому его интерпретирую, да? Вот наш Отец Небесный, праведный. А мы неправедные. Что значит неправедные? Живем своими путями. Иду куда хочу, ем что хочу, и как хочу, и сколько хочу, да? Занимаюсь чем хочу, смотрю куда глаза глядят, да, слушаю что угодно, только не то, что надо, да. Ну, естественно, мы смотрим, видим, топаем ножками, делаем руками, зачастую преступные деяния. Теперь, Бог мне не помогает. А Бог говорит, а почему я должен помогать тебе в твоем преступном образе жизни? Я могу помочь, заметьте, когда мы говорим, Бог не помогает, он должен был бы помочь мне, да? Сначала нужно определить, может ли Бог участвовать в преступных деяниях. Преступных это не обязательно воровство, не обязательно прелюбодеяние. Преступное дело это даже когда мы слушаем сплетни. Преступное дело, когда мы говорим, передаем кому-то сплетни, да? Преступное дело – это когда мы хотим проехаться за чужой счет. Это не обязательно там такое пьянка, потом наркотики, допустим, да, или там измена жене или мужу и так далее и тому подобное, или садизм какой-нибудь. Это может быть для кого-то самое безобидное, но преступление. Бог не может участвовать в этом. Знаете, как мы садимся за стол, выпиваем за здоровье, а потом скорую вызываем. Вот тут же, я говорю, вы же за здоровье пили, а некоторые же еще по-православному и перекрестятся перед рюмкой. Я говорю, вы думаете, что вы делаете? Бога на пьянку подбиваете, да? Чтобы он принимал участие, вы будете пить, а он будет охранять? Заметьте, Бог может помогать, если мы делаем богоугодное дело и по Божьему слову делаем. Помогает в добром, поэтому делай добро, стремись к добру, и я буду помогать. Но когда я говорю Богу, я не хочу твоего добра, я хочу жить по-своему, как мне нравится. Он говорит, пожалуйста, только потом не обижайся и не говори о том, что Бог мне не помогает. Ты сам повернулся ко мне спиной или задом, ты сам от меня ушел в сторону далеко, да? А потом говоришь, он меня не любит, он мне не помогает. И любит, и хотел бы помочь. Но любовь – это любовь, а помощь – это помощь. Любит, но не помогает. По той причине, что мы сами избираем свой путь. Что сеем, то и жнем. Это и мирская вроде как поговорка, но она имеет свое начало, происхождение из Библии. Да? Что посеешь, то и пожнешь. Поэтому вы тоже обратили внимание, когда мы просим благословения на день жизни, да, Господи, благослови меня. Да? Бог говорит, хорошо. Помолились вы правильно. Но ждете ли вы в течение дня благословения? То есть хотите ли услышать голос Божий? Напрягаете ли свой слух и ухо свое, как говорится, как, знаете, как у животных туда-сюда локатором вводите или нет, чтобы услышать этот голос? Заметьте. Мы просим благословения, имеем в виду, что вот мы ничего не будем делать или будем валять дурака, а он, Бог и ангелы будут бегать, стоять на подфате и будут нас спасать и охранять, невзирая на то, где мы находимся, чем занимаемся, о чем думаем. Нет, ты попросил благослови, я благословлю. Так если ты просил благослови, и это у тебя молитва не обряд, тогда слушай, когда я тебе буду подсказывать. А мы даже и не понимаем, что надо слушать. И заметьте, голос Святого Духа говорит, это как раз и есть вот тот путь праведный, да? Стезя святая. Слушай голос Божий и делай, как этот голос тебе говорит. И что будет? Естественно, ты пойдешь путем правды, и Бог и ангелы как раз на этом пути охраняют и защищают. И совесть твоя чиста. И нету внутри, как говорится, чувства такого, что осуждает что-то. Заметьте, послушаешь голос Святого Духа, сделаешь правильно. И благословение, и внутри радость, и вдохновение, да, и удовлетворение. И с людьми никакого зла не произошло, и в глаза можно всем смотреть. Согрешили, заметьте, не пошли тем путем. Вот и нет благословения, вот и нет помощи. Вот, как говорится, столкнулись лбами друг с другом, с кем-то, да. Напоролись на неприятность. И потом мы говорим, Господи, что ты меня оставил? Я, Бог говорит, я тебя оставлял? Ты оставил, и на меня валишь? С дурной головы на здоровую не надо перекладывать вину. Так что, я думаю, вопрос понятен, да? И ответ, думаю, что понятен, да? Кому Бог помогает, кого охраняет, а кому не помогает и не охраняет. Хочу сказать, что даже если Бог и не помогает, и не охраняет, Бог его любит, поэтому и говорит к нему, остановись. Поэтому не раз мы слышим этот голос, только не хотим его слушать. Бог говорит, вот что я могу сделать? Говорить, продолжаю говорить, а ты продолжаешь игнорировать. Поэтому я не собираюсь помогать тебе в том, что заранее понятно, что есть глупость и есть преступление. Так что второй вопрос я тоже ответил. Дальше. Значит, вопрос был еще и такой. Значит, Алексей из Екатеринбурга задавал такой вопрос однажды. А как можно будет узнать о том, что Христос уже родился, чтобы с этого момента отсчитать 3,5 года? Я так понимаю, что Алексей такой вопрос задал в связи с тем, когда я говорил, что 3,5 года, согласно Откровению 13 главы, это 1260 дней, да, это время гонений, это 1260 дней или 3,5 года или 42 месяца. Это один и тот же самый срок, только в годнях, месяцах и в годах этот срок выражен, да. Значит, речь идет, что Христос уже родился. Тут речь идет не о Христе, который родился 2000 лет тому назад, да, а речь идет о Христе, который родился, которого отобразят 144 тысячи. Я думаю, Алексей имеет в виду именно этот момент. Значит, как можно будет узнать, что Христос уже родился, чтобы с этого момента отсчитывать 3,5 года? Что я могу вам сказать? Ну, первое, да. Это вот что хочу сказать. Значит, во-первых, не все одновременно отобразят Христа. Это не то, что, знаете, вот, как говорится, часы все сверили, и такого-то часа, такого-то года, месяца, да, в 12:00, вот 144 тысячи, раз, и стали как на подбор, да, как 33 богатыря, и вот все уже праведные, и вот все уже готовые, все, как говорится, тютелька в тютельку уже святые, настолько подобные Христу. Значит, что я сказал? Во-первых, не все одновременно отобразят Христа. Дальше, еще хочу добавить такой момент. Помните, когда я с Даниила вам читал, да, что там в 12 главе Даниила, Даниил спрашивает ангела, когда будут сии события там сбываться, а ангел ему отвечает, что к концу времени, времен, полувремени и по окончательном низложении силы народа святого все сие совершится. Заметьте, окончательное низложение силы народа святого. Я уже говорил, 144 тысячи это святой народ, а еще какая-то сила будет низлагаться, то есть остатки, еще маленькие, будем говорить, как, знаете, маленькие корешки сорняка, которые стали в земле, они будут пытаться прорасти, дать новые всходы, да? Так вот, полностью должна быть натура человеческая, натура Адамова или Давидова быть низложена, чтобы она не брыкалась вообще и голоса своего не подавала. И мы там читали в этой же главе, многие, когда в последнее время множится ведение, и потом сказано такое, что многие очистятся и убелятся, и в искушении переплавлены будут. Это речь идет тоже о 144 тысяч, тысячах. Так вот, я хочу сказать, 144 тысячи, они будут продолжать формироваться еще даже во время, заметьте, переплавлены в горниле испытаний, это во время вот этой великой скорби, да? Так что не все одновременно отобразят Христа. Но, я хочу сказать, отображение Христа будет продолжаться, и усовершенствование в отображении Христа тоже будет постоянно в развитии, этот процесс в каждом из 144 тысячах. Тысяч. Так вот, значит, 144 тысячи не сразу одновременно отобразят Христа. Но все дойдут того момента, когда они смогут именно, ну, будем говорить, перевалят через перевал, достигнут того минимального уровня, с какого они уже будут входить в число 144 тысячи. Помните, кажется, 11 глава Матфея, там, помните, за Иоанна Крестителя идет речь, люди слушают, Христос отвечает им по поводу ихних размышлений, да, об Иоанне Крестителе. И он говорит такие слова: «Из рожденных женами не восставал больше, нежели Иоанн Креститель. Но в Царстве Небесном, то есть среди 144 тысяч, заметьте, меньший из 144 тысяч, самый меньший, будет больше Иоанна Крестителя». Другими словами, уровень праведности и святости Иоанна Крестителя – это минимальный проходной балл, от которого уже можно, будем так говорить, производить отсчет, что да, если человек достиг уровня Иоанна Крестителя, то он уже отобразил Христа, то есть Христос родился в таком человеке. Вы понимаете, что это тоже такое выражение «родился Христос». Слово «родился» – это, будем говорить, вроде как уже родился. Но я хочу сказать, процесс рождения, процесс отображения одной черты характера Христа, другой, третий, пятый, десятый, без конца и без края, даже в вечности будет происходить. Поэтому, вот, достигнув уровня этого Иоанна Крестителя, люди входят в число 144 тысяч. Значит, смотрите. Дальше. Вопрос как бы какой? Как можно узнать, когда этот Христос родился в этих людях? Значит, первое, что я сказал вам, что не все одновременно отобразят Христа. Второе. Не сразу одновременно появятся все 144 тысячи. Заметьте. Не все одновременно отобразят Христа в один момент, и все, как говорится, на подбор одинаковы. Да? Дальше. И не все 144 тысячи одновременно явятся. Они будут, а сначала одни начнут, потом другие будут примыкать, потом третьи, пятые, десятые начнут примыкать к этому количеству. И только в конце их будет 144 тысячи. К времени закрытия благодати, к началу времени великой скорби, их уже будет 144 тысячи. Поэтому не все сразу, не все одновременно они появятся. Но как же все-таки узнать, когда отобразится Христос? Ну, если у нас библейское пророчество говорит о каком-то отрезке времени, в 3,5 года, да, если библейское пророчество нам так говорит, то обратите внимание, это время начала нового мирового порядка. Дальше. Что отобразился Христос? Какой признак? Но я хочу сказать, как только те, кто рвутся к новому мировому порядку, те, кто хотят уже официально возглавить нашу планету, как только поймут, что есть люди, которые говорят совершенно новый путь спасения, построение, построение нового общества счастливого, да? Как только появятся эти люди, как только они смогут отобразить Христа и будут говорить и о том же новом мировом порядке, о тех заблуждениях, о тех обманах, которые существуют среди людей, бытуют среди людей, да? Заметьте, признаком того, что Христос уже родился, будет что? Указ о том, что этих людей нужно сделать вне закона. Пока не будет этого указа, понимаете, если государство мировое, то все будет на законе. Поэтому должен быть закон, который объявит новый мировой порядок, начнет точку отсчета своего порядка мирового, да, который продлится не больше 3,5 лет. И заметьте, пока не появятся эти люди, пока они не отобразят Христа, не родят Христа, как Алексей спрашивает, да? Заметьте, не будет этого указа. Именно появление этих людей, появление, будем говорить, людей, которые будут говорить правду людям, да, и которые будут соответствовать Христу. Когда они появятся, вот будет этот указ. То есть Христос родится, и, как я сказал, не сразу во всех, а в отдельных людях. И ну, Библия нам не говорит, с каких людей это начнется. В принципе, это не столь важно, да. Тем более, эти люди зачастую знать друг о друге не будут. И они не смогут это количество, будем проверить. Вот мы уже, как говорится, есть тот минимум, который должен быть или нет, да. Но что я хочу сказать. Когда отобразится Христос в определенном количестве праведников, я не говорю про всех 144 тысячи, вы поняли, да? В определенном количестве праведников, и я это количество называю критическая терпимая масса, да? Вот как, сами знаете, в ядерной реакции, да, есть такое, или там, где люди занимаются ядерными реакторами, есть такое понятие критическая масса, когда начинается ядерная реакция, да? Так вот я пример такой привожу аналогичный, что Христос, когда отобразится в определенном количестве праведников, и вот это количество, оно, как бы я его называю, критическое и терпимая масса. Вот до какого-то момента еще будут терпеть вот этих людей, а потом уже, как говорится, наступит такой момент, когда все, те, кто рвутся к мировому господству, они скажут, все, хватит, этих людей быстренько нужно поставить вне закона. И вот тогда будет указ. Вот с этого момента можете считать, как говорится, Христос отобразился. Почему тут я вроде бы говорю о том, что люди будут говорить и связывают это со Христом родился? Я вам пример такой приведу. Что если люди будут говорить серьезные вещи, а сами не будут жить и своей жизнью будут, будем говорить, вызывать отвращение, то я хочу сказать, Против таких людей никто никакого указа не будет издавать. Эти люди сами себя скомпрометируют. Своим образом жизни и люди сами будут отворачиваться. Именно словам силу придает именно святая жизнь. И когда против этих людей объявят, то есть их нельзя не будет ни в чем уличить, да, и их нельзя будет сломить, и ихняя жизнь, неопровержимый факт жизни, как у Христа, да, все, с этого момента начинается указ. И вот как будет указ, эти люди вне закона, да, я не говорю, сколько их там будет на тот момент, 10 тысяч, 12 тысяч, или чуть больше, или чуть меньше, да, но все, настанет вот эта критическая масса, да, которой уже все больше терпеть никто не захочет из правителей мира сего, да. И вот тогда будет указ. С этого момента можно считать 3,5 года. Значит, Христос отобразился в этих людях, коль слова этих людей будут так влиять на жителей земли, что, как говорится, аргументов ну, не согласиться или усомниться у людей не будет. Значит, Христос есть, значит, его видят, слова имеют влияние, а значит, будет указ, а значит, начало этого периода 3,5 года. Дальше. Юлиус Вогель из Германии задает несколько вопросов здесь, да? Их тут у меня, ну, три. Вот три вопроса, да? Значит, первый вопрос Юлиус задает такой. Христос сказал, на двух заповедях весь закон, ну, как бы основан. Павел говорит, на одной заповеди как бы закон основан, да? Вопрос задает Юлиус. Кого слушать? Христа, Павла или Тарасенко, да? Вот интересно. А если бы я ответил, конечно же, Тарасенко надо слушать. Меня в один ряд поставили Христос, Павла и Тарасенко. Я не совсем, конечно, могу понять, почему вопрос такой, да? А я что, говорю о какой-то еще другой заповеди или о каких-то других заповедях, да? Я как бы не совсем понимаю вопрос. Ну, приблизительно где-то так догадываюсь, Юлиус, если я правильно понял, да, то, как говорится, тогда не надо ничего писать мне. Если что-то не так я понял, нужно будет написать. Значит, Христос сказал, на двух заповедях основан весь закон и пророки. На каких заповедях? Вы помните, да? Значит, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою, помните, да? И вторая заповедь, и ближнего возлюби ближнего твоего, как самого себя. И на сих двух заповедях весь закон и пророки основаны, как бы, да? Значит, Христос сказал о двух заповедях, то есть о заповедях любви. Весь закон ветхозаветний, и все пророки, и все прообразы, и сама Тора в конечном итоге чему учили людей? Чтобы научились люди освободиться от зла, чтобы научились любви, и заметьте, любви какой? И к Богу, и к человеку. Фундаментом всего Ветхого Завета, закона и пророков, да, являются две заповеди. Только там, как бы больше сказано, что делать, что не делать, иногда бывало людям трудно понять, что, как там любить, хотя бы Бог уже говорит такое, не убивать, не прелюбодействовать там, и так далее и тому подобное. Да? Далее. Павел говорит на одной заповеди. Я не знаю, какую, Юлиус, вы имели в виду заповедь одну. Ну, я думаю, что да любите друг друга. Тут речь тоже идет как бы об одной заповеди. Да? Что мы должны научиться любви. Новый Завет не может противоречить Ветхому. Заметьте, если Ветхий Завет основан на двух заповедях, на любви к Богу и к человеку, да, то Новый Завет еще более утверждает это, ну, как бы говорит об одной заповеди, да. Любовь долготерпит, милосердствие, тут уже как бы не делается такого ударения Бог, там человек, тут, как говорится, имеется в виду и Бог, и человек, и ангелы, и все, в общем, как говорится, люди должны любить. Даже, вы помните, Нагорная проповедь, даже, заметьте, любите врагов ваших, благословляйте, да. Как бы вот об одной заповеди, да? Любите врагов. Вообще о любви как бы речь идет. Я не знаю, что я такого говорю, что я вроде как бы еще что-то новое говорил. Я говорил только на эту тему. Но что я хочу сказать? Хоть одна заповедь, да любите друг друга, да? Хоть две заповеди, возлюби Бога и возлюби ближнего твоего. А хоть 10 заповедей, все они говорят о любви ко всем без исключения. И к Богу, и к человеку. Только способ выражения не везде одинаковый. Смотрите, 10 заповедей, где сказано о любви? Ну, вроде бы прямо так и не написано. Люби ближнего, люби Бога. Но заповеди. Я Господь Бог твой. Да не будет я других богов. То есть, другими словами, меня только люби. Да не будет я других богов. Дальше. Не сотвори себе кумира, никакого изображения. Не надо, только я. Не надо с меня никаких там портретов или изваяний делать. Да? Далее. Господь Бог сказал там, допустим, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. То есть тоже с уважением, с любовью о Боге нужно. Дальше. 6 дней работай и делай дела твои, а 7-й день – суббота Господу Богу твоему. Любовь к Богу – это в том, что мы даже Его заповедь, вот эту будем исполнять тоже. Соблюдать Его день, Бог им установленный. Да? А дальше про ближних идет речь. Помните, да? Ну, заповеди самые-самые разные, и не прелюбодействуй, и не убивай, и не будь ложным свидетелем. Заметьте, не сказано про любовь, но подразумевается, если ты не убьешь человека, то значит, ну хоть не любишь, но хоть жалость какая-то появляется к этому человеку. А это уже, как говорится, ну будем говорить, двоюродная, троюродная сестра любви. Это мы уже на пути к любви. Не прелюбодействуй женою ближнего твоего. Это любовь к твоему ближнему. Вы понимаете, да? Не пожелай ничего у ближнего, потому что это зло желать. Если человек желает, он же хочет и отнять. А если я не желаю, даже не хочу думать на эту тему, то значит все-таки я хоть как-то долюблю, только будем говорить, не сколько может быть чувствами, сколько, ну, самим хотя бы поступком я, ну, все-таки проявляю любовь к ближнему, да? Так вот, смотрите, первые 4 заповеди – это любовь к Богу. Остальные 6 – это любовь к ближнему. Так вот, смотрите, 2 заповеди о любви. И либо эти 2 заповеди можно просто – Бог есть любовь. И пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Одна заповедь, да? Но Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И если я в Боге пребываю, я пребываю в любви и люблю и Бога, и Его ангелов, и пророков Божьих, и тех, кто меня обличает, и врагов, и близких, и семью, и так далее, и тому подобное. Я, в принципе, ничего нового как бы сам не сказал. Да? Дальше. А Юлиус еще такой вопрос задает. Как отобразить мне в себе Христа? Где мой путь? Ну, что хочу сказать, Юлиус, конечно, вопрос такой, как отобразить мне в себе Христа? Ну, я хочу сказать, это вообще, как говорится, нужно рассказать весь процесс богоуподоблению. Тут в 2 словах не скажешь. Ну, я вопрос этот заранее читал, да, поэтому, когда я отвечал на вопрос, почему некоторые люди говорят, что мне Бог не помогает, меня Бог не любит, и поэтому я вроде как бы к Богу не хочу обращаться, да, потому что он меня не любит, он сразу меня таким определил. Я вот это подробно объяснял, да, для того, чтобы... ну, уже сейчас не отвечать мне еще один раз на вопрос, да, как уподобиться Христу. Вот это 2 глава притчи, то, что я рассказал, да, кого Бог любит, кого защищает и почему защищает, да. В принципе, я здесь вкратце изложил одновременно и путь Бога уподоблению. То есть, другими словами, вопрос, как отобразить мне в себе Христа, я ответил в том вопросе. Поэтому, ну что я могу сказать, отобразить? Туда можно только к тому, что я сказал, можно что добавить? Что Духа Святого, я уже сказал, мы должны слышать, отличать этот голос и повиноваться Ему. Но чтобы отобразить в себе Христа, этого недостаточно. Именно мы имеем, как пишет апостол Петр во втором послании Петра 1 главы, там 1 стихи, что нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. То есть, другими словами, голос Святого Духа, слова, которые мы будем слышать, не просто нужно механически исполнять, а нужно вникать, нужно размышлять. В процессе этого будет меняться наше сознание. И изменятся наши внутренние стереотипы. У нас там, знаете, вот, как говорится, то ли в силу природных каких-то особенностей, то ли в силу воспитания, то ли среда на нас влияла, то ли образование на нас повлияло. У нас внутри есть много установок. И в принципе, почему мы не похожи на Христа, а похожи на кого угодно из людей этого мира, да? У кого учились, с кем повелись, от того и набрались, как говорится, да? Все это ложится на наше сознание как бы отпечатком. Поэтому, вот как знаете, типографский станок, и есть там клише такое. Вот что клише, как набраны эти буквы, ну так, так и будет печатать. Поэтому, когда мы вникаем, размышляем, анализируем, да, это называется еще такое, я уже говорил, непрестанно молитесь Духом. Вот это вот анализ, размышление, поиск. Заметьте, мы будем размышлять, и вы заметите, что вдруг такое озарение, вот это я понял, ну надо же, говорит, а я раньше не понимал. И вот когда наступит момент, когда вы вот поняли одно, и вы поймете, когда изменилась установка, когда поменялось сознание, и вы уже по-другому смотрите на ту же ситуацию, то, что было раньше делать не стыдно, станет стыдно. То, что не нравилось, станет нравиться. Что раньше нравилось, перестанет нравиться. Будет меняться сознание. И тогда, когда будет меняться сознание, будут меняться и наши внутренние установки. И мы, конечно, не в один момент, не за один час, не за один день уподобимся Христу. Я еще и такое сказал, что мы в вечности будем продолжать уподобляться Христу. Но главное стать на этот путь и главное им идти желательно без остановки. Так вот, Юлиус как бы спрашивает, как отобразить мне в себе Христа? Я сказал уже по второй главе книги «Притчи». Еще раз прослушайте, да? И вот эту мою добавочку. Что я могу попутно сказать? Все, что я рассказываю вам, да, это результат моего размышления, наблюдения, чтения, поиска, анализа. Смотрю за людьми, смотрю за собою, что написано, что сказал я. Как получилось, анализирую, делаю выводы, начинаю делать для себя, как говорится, заметки такие, что неправильно, значит, сделал, почему делал, а почему хотелось, а почему не прободрствовал, а что было в основе, какие мои внутренние установки. Вот это все, что я вам рассказываю, я ведь рассказываю, у меня текста нигде нет, не написанного. Проповеди. Я могу стихи просто подобрать, да? Могу, 2-3 слова, наметку, чтобы мысль какую-то, так уже потом не забыть, потому что много вопросов, да. Но я хочу сказать, все говорю, исходя из опыта жизненного, а этот опыт полностью пропитан вот этим моим размышлением, поиском, анализом, размышлением. Вот то, что написано у Иакова 1 главы. Помните, да? Но кто вникнет в закон совершенный, заметьте, вникнет и пребудет. Что такое вникнуть? Это насчет размышлять. И пребудет, постоянно этим будет заниматься. Блажен будет в своем действовании. Еще Юлиус задает такой вопрос. Моя жизнь коротка. Я хочу сказать, дочитаю. Моя жизнь коротка для исследования моего сердца. Это кто-то Юлиусу там написал, что надо сердце исследовать. А Юлиус ответил, что «Моя жизнь коротка для исследования моего сердца. Где приобрести время?» Ну, что я хочу сказать, Юлиус, жизнь ваша не намного короче, чем у каждого из нас. Я думаю, что мы все плюс-минус, как говорится, живем приблизительно, так будем говорить, за небольшим исключением, определенное среднее количество лет, да? То есть ваша жизнь не настолько коротка, как вы, может быть, это себе представляете, да? Конечно, 70 лет, мы если хотим уподобиться Христу, так 70 лет вроде бы не хватает, да. Но что я хочу сказать, есть, будем так говорить, катализаторы этого процесса, да. Труд и болезнь иногда способствуют, я уже говорил, что больше начинаем уделять времени своему характеру и своему преображению, да. Трудности, проблемы. Когда все хорошо, мы расхолаживаемся, меньше думаем, меньше молимся, меньше вникаем. Нам успех, как говорится, голову кружит, да. Что я хочу сказать? Что такое жизнь коротка для исследования моего сердца? Я вам хочу сказать, исследовать мое сердце нужно какое? Вот сегодня. Что я сегодня сделал? С кем я разговаривал? Кому что сказал? Чем закончился мой разговор? С каким чувством ушел от меня собеседник? Что у меня было на сердце, когда собеседник ушел? Гложет ли меня, обличает ли меня что-то? То есть я хочу сказать, вечером, каждый день, перед сном, только не тогда, когда мы ложимся в постели, говорим, будем анализировать свою жизнь. Только проговорили эти слова и отключились. Это не надо так делать, да? Или как некоторые говорят, стал на колени, наклонился на кровати, стал молиться. Просыпаюсь холодно. 3 часа ночи. Или тоже в таком состоянии не надо молиться. Вот так, тем более вот в таком, как говорится, коленопреклоненном и возложенном на постели положении голову, да? Каждый вечер. 15-20 минут, ну, может и больше. Я хочу сказать, у меня это побольше на это время уходило, да, особенно поначалу. И часик приходилось вот размышлять. Все, что за день говорил, делал, правильно, неправильно, почему какие-то ошибки происходили, да. Я уже говорил, мой любимый стих, вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Так я хочу сказать, нужно исследовать то, что вы сегодня сделали. Что сегодня сказали, что сегодня сделали, с кем, какие встречи были, какие результаты. То есть, каждый день нужно выбрать какой-то часик, полчасика. Это зависит от человека, кто сколько натворил и, как говорится, сколько ему нужно для этого анализа. Но анализ должен быть серьезный. То я хочу сказать, не так много времени. Перед сном, вместо телевизора, вместо журнала, вместо газеты, от которых толку нету, а вред точно есть, да? Нужно этому придать это время, придать этому времени вот такой стимул, что это нужно для моего спасения, да? Тогда и молитва будет такая реальная, Господи, не прости, может быть, в чем согрешил, а вот за то. Господи, не вообще там помоги мне быть похожим на Тебя, а Господи, помоги мне хотя бы от этого избавиться, чтобы грех победить, его хотя бы нужно знать, видеть в себе. Вы понимаете, для этого нужно вникать в себя. Поэтому, что я хочу сказать, ну, жизнь не настолько коротка, чтобы то, что мы за день сделали, чтобы мы могли проанализировать. Конечно, если каждый день этим не заниматься, а потом всю жизнь вспоминать, я вам скажу, что даже и то, что с утра я сказал, что вечером хотя бы проанализировать, но я хочу сказать, вы добрых 70%, если не 80%, к вечеру забудете, что говорили, кому и как делали. За исключением крупного, что нельзя было забыть. Поэтому я, когда занимался этим делом поначалу, у меня всегда ручка, всегда блокнот был. Грехи нумеровал, как говорится. Ну, кто-то говорит, а это чепуха. Я хочу сказать, пусть занимается каждый своей чепухой, но мне эта чепуха очень хорошо помогла. Когда мне говорили, зачем ты ведешь об этом эти дневники, сколько согрешил, какой грех. Об этом нигде не написано. И если бы ты хотел победить какой-то грех, ты должен был бы понять, что его, во-первых, нужно зафиксировать. Когда ты начинаешь фиксировать грехи, ты начинаешь понимать, что у тебя их как волос на голове. И ты их не запомнишь. Поэтому я говорю, когда ты себе что-то хочешь точно сделать и не забыть, делаешь список работ, которые нужно выполнить. Или что-то купить в магазине, то-то, то ты записываешь. А если ты не записал, ты, как правило, всегда забыл что-то. И что-то не купил, или что-то не сделал. Поэтому, я говорю, это не то, что библейское указание писать, вести дневник. Это нормальная вещь для нормального человека, чтобы не забыть. Грехов будет полно, Поэтому я когда понял, что вечером не все вспомнишь, а в основном забудешь, я всегда при себе блокнот имел, всегда при себе ручку. Вот только сделал, как только понял, тут же и записал. И вечером целый список был. И я начинал потом уже анализировать. Тогда и молитва была такая неформальная, конкретная, да, потому что не прости, может быть, в чем, а вот целый список, да? И помоги не вообще, а вот по конкретному списку. И когда Бог не помогал, так я понимал, что раз помоги, так теперь бодрствуй, чтобы Он помогал. Бог же подсказывает, Он помогает через подсказку. А ты же не бодрствуешь, ты же вообще в параллельном мире, в нирване где-то летаешь, да? Так что это не то, что я там говорю так, как, так надо. Если у вас такая память, ну, у каждого, да, ну, можете не писать, но я сомневаюсь, что у кого-то такая память. Поэтому, что я хочу сказать, для исследования сердца в течение дня нужно, как говорится, найти время. Ну и желательно фиксировать в течение дня, чтобы вечером было над чем анализировать и что-то не пропустить. Чем более человек ответственный, тем более будет щепетильный в записывании этого. Да? Конечно, это никому не надо показывать, никому это не надо, это ваши личные отношения с Богом. Ну и старайтесь, чтобы этот список не попал в чьи-то руки. Сами понимаете, чем может это обернуться. Вы стараетесь избавиться, кто-то поможет вам, как говорится, еще один грех приобрести. Дальше. Где приобрести время, Юлиус спрашивает. Ну, что я хочу сказать. Конечно, я вам не могу его выделить, и никто его не выделит, да? Но время приобретается очень просто. Когда мы что-то очень хотим купить, когда мы что-то очень хотим сделать, ну, я пример приведу. Унитаз перестал работать, а ходить куда? Так, а времени нет на унитаз. Вот, когда мы понимаем, что унитаз – это основа нашей жизни, и без него ни туды, ни сюды, как без воды ни туды, ни сюды. Заметьте, мы все откладываем, менее важно, и находим время сделать унитаз, отремонтировать, да, чтобы он работал нормально. Дальше. А мы должны проанализировать свою жизнь, и мы увидим, что у нас очень много времени уходит из-за нашей неорганизованности. Во-первых, я вам такое хочу сказать. Я когда смотрю на людей, вот что-то планируют сделать. То не встает долго. Потом проснулся, лежал. Вот сейчас встану, опять заснул. Потом проснулся уже, как говорится, 12 дня. Смотришь, извините. В трусах туда-сюда чешется. Сел на кровать, уставший, конечно, очень. Включил телевизор, что-то прохладно, на опять под одеяло залез. Потом уже то ли кто-то нагавкал, то ли уже сам понял, что пора уже вставать дальше. Некуда. Что делать? Ну, конечно, как начался день, он так и продолжается. То с этим настроем. То почесаться, то еще куда-то сходить, то еще то, так далее и тому подобное. Поэтому, говорю, должна быть организация. Четко. Столько встали, без всякой расхлябанности, все оперативно, все вовремя, быстренько, без расхлябанности. Мы больше сделаем и больше времени сможем высвободить. Да? Еще такой момент. Мы много делаем дурной работы. Какой работы? Вот когда что-то делаем, то делаем так, что оно через время опять поломается. А значит, мы опять будем ремонтировать, а значит, опять время будет уходить. Еще такие моменты. Мы должны проанализировать свою жизнь и понять, что есть вещи, которые первостепенные, есть второстепенные, есть третьестепенные, есть пятнадцатистепенные. Естественно, не надо делать пятнадцатистепенные. Это когда не будет первостепенных, тогда можно то делать. И определиться на выполнение самых важных обязанностей. Далее. Еще такой момент. Времени не будет, если у нас дома нет никакой организации. Если мы все сами тянем, все на нас, мы должны уметь правильно распределить труд. Дети, вместо того, чтобы сидеть за компьютером и, извините, глупостями заниматься, в игры играть, да? И от чего они развращаются? Им нужно некоторые семейные обязанности возложить на них. Какие? В зависимости от возраста, там и мытье посуды, уборка стола, и подать на стол, и, может быть, приготовить даже кушать, и пропылесосить, и так далее, и тому подобное. Подмести, допустим, где-то, да, где-то еще на что-то. То есть мы тоже детей должны к этому приучать. Во-первых, это благословение для них, во-вторых, благословение для нас, и для них хорошая школа, которая пригодится в жизни. И они меньше времени потратят на глупости, а значит, умнее вырастут. Тут тоже, как говорится, видите, палка с двумя концами. Но концы оба хорошие, если мы сможем это разумно сделать, применить. Да? То есть, дети, я сказал, жена, мы должны как-то спланировать. Если делается стихийно, то я хочу сказать, долго ходим, долго чешемся, долго приступаем к работе и быстро кончаем. И быстро устаем и ищем причину, то перекусить ходим 15 раз в день, это от безделия, понимаете, да, то еще куда-то, то в туалет выходим часто, то сидим в том туалете, извините, думаем, как депутаты какие-то, да. Я хочу сказать, в принципе, я понимаю, что времени, не хочу сказать, что это у лентяя только его много, да, но можно время так спланировать, можно что-то сделать, можно что-то не делать, но если это вопрос нашего спасения, чтобы проанализировать свою жизнь, да, чтобы измениться, то я вам хочу сказать, этот момент, это время, эта возможность должна быть первостепенной важности. Для чего? Для чего? Для этого мы должны, значит, выделить время. Отложить что-то менее важное, а этому уделить внимание. Я вам еще скажу, чем это обернется. Ведь там, где мы будем анализировать свою жизнь, это же наша жизнь, наш характер, наше поведение будет связано еще с чем? И с нашими разговорами с детьми, и с женой, или с мужем, или с родственниками, да? А значит, мы, размышляя о себе, будем размышлять и о наших детях. Будем размышлять и о жене, будем размышлять и о муже. А значит, мы, заметьте, начнем думать и о наших отношениях с детьми. И что, вот я кричу, допустим, или я там обозвал детей за непослушание, да? А почему обозвал? А потому что они вот такие рассеки, да? А почему они такие? Ну как они должны быть такие? Должны. А ты много им, как говорится, помог? А ты много посидел? А ты много нашла времени с ними пообщаться? Так, идите делать уроки. Так, идите кушать. Так, идите туда. Идите сюда. Иди погуляйте. Это, извините, называется, иди нафиг. Некрасиво, извините, ну это так получается, культурно, иди нафиг. А ведь можно вместе кушать, готовить, и можно при этом разговаривать, и можно какой-то урок преподавать, да? Так вот, я хочу сказать, анализ своей жизни, своих поступков, своих слов, этот анализ одновременно будет анализом жизни детей, жены, мужа. И значит, наши отношения начнут твориться, как говорится, мы начнем крутить мозгами, думать, почему у меня с детьми, или почему у меня с женой, вот так. Или с мужем. То есть, я хочу сказать, у нас возникнет масса вопросов интересных, жизненных, да? Дальше. У нас, как говорится, после такого размышления появятся обязательно ответы, потому что мы теперь будем их ждать, если вопрос возник. А значит, у нас, как говорится, это размышление будет иметь, будем говорить, такие последствия приятные, да? Они повлияют и на отношения с детьми, и с женой, и с мужем, и с ближними. Так что, где приобрести время, вы поняли. Нужно произвести переоценку времени и занятий своих. И что-то можно отложить. Знаете, если говорят, все никогда не переделаешь. Но я хочу сказать, все никогда не переделаешь, это, как правило, говорят о трудоголиках. Но хочу сказать, что многие из нас и не трудоголики. И все, и не собирается переделывать. А времени все равно нет. Потому что телевизор, потому что интернет, потому что иногда в том интернете что надо, что не надо, а мы сидим, а потом 2 часа прошло, а что смотрели, а что искали. Сами понимаете, та забеременела, та разошлась, у той новый бойфренд появился, а нам же, конечно, интересно, или там какая-то артистка, да где-то там оголилась, что-то выглянуло. А давай же посмотрю. Я хочу сказать, это так, извините, ну, примеры привожу, где время можно взять. Времени, в принципе, у нас не так и мало. Но тратим не на то. И тратим не так. Поэтому и такая проблема у нас возникает. Ну, что я хочу сказать. Наверное, на сегодня я уже остановлюсь. Думаю, достаточно для сегодня. Тут еще немножко вопросов осталось. Да, я думаю, я их договорю в следующий раз. Поэтому на сегодня наше общение по поводу вопросов и ответов закончено, да, так что на этом будем заканчивать наше общение. Я сейчас гляну в чат. Ясно, тут больше никаких добавок, как говорится, нету, да, так что я думаю, правильно я понял Юлиуса, да. Хорошо, дорогие, на этом я заканчиваю наше общение. Божьих благословений вам всем. Как говорится, Бог в помощь. Живите так, чтобы Бог любил и помогал и защищал. Всего хорошего. До встречи следующей, которая состоится завтра. Время все вы знаете. Всего хорошего. Божьих благословений еще раз.